Давайте помолимся. Твоя милость к нам, Господи, обновляется каждый вечер, каждую ночь, каждый день и каждое утро, и рано, и поздно. И хотя иногда кажется, что она запаздывает, она приходит в нужное время. Поэтому сейчас я хочу молиться, Господи, за присутствующих здесь людей, чтобы, несмотря на то, что они испытывают трудности в жизни и сомнения в Твоей милости, Ты обратил для них это время в самое поразительное пробуждение. Пробуждение познания, пробуждение духовного зрения и пробуждение искренних чувств к Царю Царей и Господу Господствующих, Иисусу Христу. Господи, мы хотим не просто получить пищу для размышлений или испытать эмоциональный всплеск. Мы хотим мобилизовать все наше естество, потому что Ты открылся, чтобы мы знали Тебя и наслаждались Тобой. Поэтому я умоляю Тебя, обрати это время чудо, пробуждение. Я молюсь о каждом, кто слышит меня, но кто еще не родился свыше, чтобы Слово Божье, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникло в сердца тех, кто мертв по преступлениям и грехам, и оживило их, чтобы они вкусили и увидели Твою истинность и благость. И особенно прошу, Господи, за спотыкающихся и падающих святых, душам которых чужды слова о наслаждении, радости, удовлетворенности и счастье. Для них это чуждые слова. Они привыкли ценить решительность и сделать ставку на силу воли. Они не придают значения эмоциям. Эмоции пугают их. Я особенно переживаю о таких людях. И здесь наверняка много подобных людей. Помоги им восстановиться. Помоги также, пожалуйста, и мне. И даруй нам в эти часы дар слушания и дар слова, помазание от Святого Духа, чтобы я был защищен от ошибок, гордости и страха перед людьми, и чтобы присутствующие были защищены от отвлеченности и излишне негативного восприятия того, что может быть для них новым, но библейским. Защити их от всех моих ошибок. Избавь нас от лукавого. Да возьмем мы щит веры прямо сейчас и угасим все раскаленные стрелы, которые могут поразить нас обольщением, заблуждением, унынием, угнетением или побудет нас покинуть это место. Услышь нас, Господь. Мы здесь не для того, чтобы играть в игры. Мы пришли сюда, чтобы увидеть Царя через Его Слово, посредством Его Духа, чтобы нам преображаться от славы в славу, в образ Иисуса Христа, чтобы слава Твоя воссияла во Флориде, Джорджии, в Южной и Северной Каролине, Теннесси. Я не знаю, откуда приехали эти люди, но, Господи, дай, чтобы слава Христа распространилась далеко от этого места. Это желание наших сердец во имя Иисуса Христа. Аминь. Возможно, вы уже слышали о моем недавнем разговоре в церкви с одним человеком. Это был типичный разговор, и в нем не было ничего необычного. Каждый пастор в этом зале встречался с этим. У большинства из вас это было. Как-то одна женщина, войдя в мой кабинет, сказала то, что многие из вас ощущают. «Пастор Джон, у меня такое чувство, как будто между моей головой, которая полностью принимает все, о чем вы проповедуете, и моим сердцем, пропасть в 1000 километров. По этой причине я написал эту книгу, и поэтому мы так назвали эту конференцию. Она называется «Когда я не жажду Бога, как бороться за радость?» Поскольку так много людей подвержены этому, и поскольку многие не придают этому значения. А некоторые учат о том, что имеет значение совершенно неверно. И поэтому мы и хотим разобраться в этом вместе. Я совершаю то, что можно назвать апостольской миссией. Джон Блум, мой сотрудник в последние 10 лет, который играл на фортепиано перед моим выходом сюда, спросил меня сегодня в аэропорту, когда мы сюда прилетели. «Что ты думаешь? Что ты думаешь о сегодняшнем вечере?» И я сказал, «Я чувствую себя так, будто на меня возложена апостольская миссия, будто я представляю здесь власть Иисуса Христа, потому что во 2 Коринфянам 1:24 сказано, и я говорю это сейчас нам, не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы споспешествуем, и дальше, радости вашей, споспешествуем радости вашей. Не поразительно ли это? Я совершаю апостольский труд, говорит Павел. Для чего? Для радости. Как вы себе представляли миссию апостола Павла на планете Земля? А он говорит, «Так, я не господствую над вашей верой, коринфяне. Я призван к тому, чтобы трудиться рядом с вами, плечом к плечу, для вашей радости». Именно для этого я сейчас здесь. В эти немногие часы я тружусь вместе с вами для вашей радости. Павел сказал о том же в другом месте, чтобы вы не подумали, что это какое-то исключительное заявление.
Помните, в первой главе Филиппийцам Павел размышлял о том, что для него лучше — оставаться жить во плоти или умереть? И в итоге он говорит, «Да, я верю, что, скорее всего, я останусь в живых, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Да, Господь хочет, чтобы я пожил еще немного на земле, чтобы мне послужить вашему возрастанию в радости, в веры. Не поразительно ли это? И во 2 Коринфянам 1:24, и Филиппийцам 1:25, я нахожу апостольское поручение прибыть в Гринвилл и трудиться для радости собравшихся здесь людей. Это я и ответил Джону, только короче, утром в аэропорту.
Позвольте мне сказать вам о 4 вещах, которые я не собираюсь делать. Всегда легче понять, что нужно делать, когда определишься с тем, чего делать не нужно. Я не приехал сюда с Евангелием здоровья, богатства и процветания. Не для такой миссии я сюда прибыл. Я приехал не для того, чтобы сказать, что Христос даст вам здоровье, богатство и процветание в этой жизни, чтобы вы могли радоваться. Этого я не проповедую. Я приехал сказать, что Христос даст вам самого себя, чтобы вам для счастья не нужно было здоровье, богатство и процветание, но чтобы у вас было столько неугасимой радости, укорененной во Христе, что здоровье, богатство и процветание вы могли бы с любовью принести в жертву, если это будет угодно Богу. Это очень опасная конференция. Если вы понимаете, о чем я говорю, или если кто-то из родителей привел с собой детей, то это рискованно. Часто родители доставляют немного проблем из-за того, что их дети делают после прослушивания таких лекций. Они совершают безумные поступки ради Христа после того, как они узнают, что их радость может быть основана на чем-то намного более высоком, более надежном, более удовлетворяющем, чем американская мечта, которую для них уготовил папа. И потом папа на меня до смерти зол, потому что его дети в Афганистане. Моя задача не полить глазурью счастья пирог вашего решения последовать за Христом. Моя цель — показать вам из Писания, что если у вас есть только решение в пользу Христа, но нет наслаждения Христом, то вы не имеете Христа. Мы спасаемся не посредством простых решений. Мы спасены суверенным трудом Бога посредством Его Духа, даровавшего нам рождение свыше. Через это мы стали новым творением, которому присущи новые привязанности к Богу и меньшая привязанность к миру. Это и есть спасение. Спасение не заключается в том, что мой разум делает сам по себе. Мое спасение — это чудо, совершенное во мне Святым Духом, который я не мог произвести сам для себя, и который сделал из меня нового Джона Пайпера, который теперь все больше любит Бога и все меньше любит этот мир. Поэтому я не пришел к вам с вестью о счастье, подобном глазури на пироге вашего решения. Скорее, хочу убедить вас в том, что если вы правильно поймете спасающую веру, тогда наслаждение Богом станет частью этого пирога, а не просто глазурью на нем, не прицепным вагончиком в конце поезда и не чем-то неважным для стоических личностей. Третье. Моя цель — не возвысить ваше счастье над Божьей славой. Моя задача — соединить ваше счастье с Божьей славой. Бог будет прославлен более, когда вы будете больше находить в Нем удовлетворение. Четвертое. Моя задача не помогать удовлетвориться собой. Я намерен помочь вам найти такое удовольствие в Божьем величии, чтобы вы забыли о самих себе и жили в любви, помогая другим радоваться в Боге. Я собираюсь сказать это еще раз, потому что в наш 21 век несущийся на гребне волны самооценки. Об этом еще приходится говорить. Я здесь не для того, чтобы помочь вам успокоиться в самих себе. Это низкий взгляд на спасение. Это низкосортное американское понимание Евангелия. Я здесь для того, чтобы вы обрели такое счастье в Боге, и чтобы помочь вам так восхищаться славой, величием, красотой, справедливостью, любовью, истиной и силой Бога, чтобы вы забыли о самих себе. Кто-то из вас уже слышал, как я говорил, я люблю это повторять, что никто не отправляется к Большому каньону с целью повысить свою самооценку. Потому что, когда вы стоите на краю Большого каньона и чувствуете, как ваша душа вытягивается из вас этим громадным пространством, то ваша самооценка не повышается. Но что происходит тогда? Так, это изумление и благоговение, для этого вы и были созданы. Небеса не будут неким залом зеркал, в которых вы будете наслаждаться своим отражением. На самом деле, как я предполагаю, на небесах совсем не будет зеркал. Потому что все доброе и красивое у вас будет отражаться вам от других людей, которых вы любите так сильно, что эта любовь отражается в вам. Но главным образом все там будет нацелено на Христа. И это будет давать вашей душе удовлетворение. Поэтому мысль о себе в этом мире нас так печалит, поэтому мы ищем выход в том, чтобы просто думать о себе лучше. О том, как я выгляжу, в своем росте, весе, телосложении, волосах и математических способностях. Если бы я мог только думать о себе лучше, то я был бы счастлив. Но это не выход. Это не выход. Вы не будете счастливы. У вас будет невысокое, низкосортное, неудовлетворяющее мера довольства. Вы созданы, чтобы видеть Бога, любить Бога, наслаждаться Богом, находиться под впечатлением от Бога. Поэтому я здесь не для того, чтобы помочь вам думать о себе хорошо. Я здесь, чтобы помочь вам восхищаться Богом, забыть о себе и расточить свою жизнь на любовь к другим, блажение давать, нежели принимать.
Итак, содержание этих лекций основано на другой конференции, которую я проводил, и на книге, которую я написал. И мне приходится сдерживать себя, чтобы не говорить только об этом, потому что я люблю об этом говорить.
Я говорю о конференции под названием «Центр Вселенной», она есть на DVD. Я буду отталкиваться от нее. Я также буду иметь в виду одну из следующих книг, либо «Жаждущие Бога», либо «Ревность Бога по своей славе». Я буду ссылаться на них, но поскольку я знаю, что не могу передать их полностью, мне придется очень сильно их сократить. Поэтому некоторое время мы потратим, чтобы в этой начальной лекции задать направляющие вопросы, чтобы те из вас, кто не знаком с тем основанием, на котором я строю, были введены в курс дела. Итак, мы зададим несколько важных вопросов. Важнейший вопрос, который я когда-либо задавал, по-моему, состоит в следующем. Почему Бог делает все, что Он делает? Вопрос о том, почему я что-либо делаю, не имеет никакого значения. Но понять, почему Бог делает все, действительно важно. Это очень, очень важно. Итак, почему же Бог делает все, что Он делает? Есть ли какой-то объединяющий мотив во всех Божьих делах? А он есть. И любой из вас, кто слушал какие-либо мои лекции, должен знать этот ответ, потому что я повторяю его снова и снова и снова. Я скажу то же самое сейчас. Бог делает все, чтобы явить свою славу, для того, чтобы ей в полной мере наслаждались все те, кто принял Христа как свое высшее сокровище. Бог делает все, что Он делает, все, что Он делает, чтобы явить свою славу для наслаждения всех тех, кто нашел во Христе свое высшее сокровище. Исаия 43, 6, 7. «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей». Из этого я знаю, без тени сомнений, для чего вы были сотворены. Вы были сотворены для Божьей славы. Не изумительно ли то, что я могу стоять перед этими людьми и говорить, «Я, безусловно, знаю со всей уверенностью, для чего каждый из присутствующих здесь был сотворен». Вы были сотворены для славы Божьей. Но теперь это стало непонятным выражением. Я произносил его многие годы, я осознал, как неопределенно для человеческих ушей звучит эта фраза «для Божьей славы». Поэтому я на одном примере постараюсь объяснить вам то, как вы не должны прославлять Бога и как вы должны прославлять Его, как вам не следует возвеличивать Бога и как вы должны возвеличивать Его. И этот пример связан с телескопом и микроскопом. Поскольку возвеличивание и прославление – очень близкие библейские понятия. Павел говорит о своей цели «дабы возвеличился Христос в теле моем». Это то же самое, что и прославление Христа. Но как же неопределенно звучит слово «возвеличивать». Имеет ли возвеличивание Бога сходство с тем, как микроскоп или телескоп что-то увеличивает? Микроскоп увеличивает крохотные предметы, чтобы они выглядели больше, чем они есть. А телескоп делает так, что огромные предметы, которые невооруженному глазу кажутся крохотными, выглядят такими, какими на самом деле являются. Теперь как нужно возвеличивать Бога? И ответ будет не как под микроскопом, а как в телескопе. Объяснять возвеличение Бога в сравнении с микроскопом было бы богохульством. «О, бедный Бог! Он такой маленький и такой крохотный! И я теперь должен помочь ему выглядеть больше, чем он есть. Это богохульство!» Но на самом деле, после грехопадения, для большинства людей Бог либо вовсе не появляется на экране радара, либо выглядит такой крошечной точкой, свет от которой пробивается через туман греха 2-3 недели и становится слабым мерцанием, о существовании которого они могут только догадываться. Но какова его значимость для них? Ничтожна. И ваша задача на планете Земля — вооружить глаза этого мира телескопом. Вот для чего вы существуете. В вашем поведении, воспитании детей, отношении к работе, в вашем поклонении и в том, как вы распоряжаетесь своим имуществом, во всей вашей жизни они должны прочитать «Бог велик». Вот для чего вы живете. Почему вам прощены грехи? Исайя 43:25. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». «Я зачеркиваю твои преступления ради самого себя», говорит Господь. «Вы прощены для Божьей славы». Исайя 43:25. Матфея 6:9-10. «Молите же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Самая первая просьба в молитве, как учил нас Иисус, «Да возвеличится Твое имя в этом мире». Об этом мы должны молиться в первую очередь. А как вы молитесь? Первым делом в молитве с ваших уст, из вашего сердца должно вырваться: «Да светится имя Твое в моей жизни, моей семье, моей церкви, в этом городе, в этом мире. Сделай так, чтобы Твое имя было святым, чистым, праведным, особым, ценным, важным, уникальным, величественным. Яви себя этому миру, Боже, да светится имя Твое». Это просьба номер один в церкви, в вашем сердце каждый день. Бог, Сын, так учил вас молиться. Поэтому Бог учит вас молиться о славе Божьей. В 1 Петра 4:11 сказано, что Он дает нам силу для Его славы. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Если вы служите, вы должны служить по силе, которую дает Бог, чтобы Ему была слава, а не вам. Тот, кто дает силу, получает и славу. 1 Петра 4:11. Он ведет нас ради своей славы. Псалом 22:3. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Подскажите мне дальше. «Ради имени своего». Бог ведет вас ради своего имени. Обобщим это с помощью Ефесянам 1:11. Бог есть совершающий все по изволению воли своей. Все. Вот мой вопрос. Почему ты делаешь все, что ты делаешь? Бог совершает все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Если вы поймете это правильно, то почти все остальное, что я говорил, также будет вам понятно. Именно этим все определяется — любовью к истине о том, что Бог все делает для Бога, что в итоге переворачивает жизнь человека. В ответ на свои проповеди я получал электронные письма от профессоров философии и богословия. Одно из таких писем было заглавлено: «Умер ли Иисус для нас или для Бога?» «Иисус умер для нас или для Бога?» И ответ будет: «Да». Но значение предлога «для» в каждой фразе будет разным. «Он умер для нас, потому что мы нуждались в заместителе, который взял бы на себя нашу вину и гнев за наши грехи. И Он умер для Бога в том смысле, что Бог должен был отстоять свою праведность и святость, даруя нам прощение. Поэтому Бог предложил Своего Сына в жертву умилостивления в крови Его, чтобы ему явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Но в самой сердцевине Евангелия Бог предстает торжествующим. Поэтому, как удар молота звучат Божьи слова, записанные в Исаии 48, 9-11. «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро испытал тебя в горниле страдания, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному». Вот один из важнейших вопросов, являющихся фундаментом для нашего с вами разговора. Мы должны строить на этом основании. Бог делает все для славы Божьей. И затем нам нужно кратко ответить на второй вопрос. Любовь ли это? Где в этом любовь? Если вы живете по этому принципу, то никто не назовет это любовью. Если вы все вокруг себя стремитесь делать для своей славы, никто не посчитает это любовью. Если у вас есть нечто, что могло бы принести людям полное и постоянное удовольствие, но вы не показываете им это, а вместо этого превозносите себя, то любите ли вы их? Нет. Однозначно, вы не любите их. И то же самое в отношении Бога. Если Бог обладает чем-то желанным, но не показывает нам этого, хотя это принесло бы нам полное и постоянное удовольствие, то у Него нет любви к нам. Так что Он должен явить нам Себя. Нет такого дара, который доказал бы Божью любовь к вам, если при этом Он удерживает от вас самого Себя. Все эти дары, о которых вы думаете, прощение, оправдание, искупление, примирение, все эти славные дары Евангелия, если Бог скажет, вы можете их получить, но меня не получите, то Он не любящий. Поэтому Бог — единственное существо во Вселенной, в отношении которого самопревозношение и самовыражение являются синонимами любви. Как вы можете Ему в этом подражать? Если вы будете заявлять всем вокруг, «Я сейчас превознесу себя подобно Богу, ведь мы должны быть как Бог, поэтому я хочу превознести себя, это будет любовью». Нет, это не любовь. Вы будете только отвлекать людей от Бога. Это будет уводить в сторону от того, что по-настоящему удовлетворяет души, потому что удовлетворить души может только Бог. Таким образом, если вы хотите подражать Богу в Его самопревозношении, то превозносить нужно Бога, а не себя. Потому что только созерцание Бога, знание о Нем, любовь к Нему и общение с Ним может удовлетворить души людей вовеки. А значит, Бог, чтобы быть любящим, должен давать самого себя, Он должен превозносить себя, Он должен восхвалять себя, Он должен призывать нас хвалить и любить Его. Он единственное существо во Вселенной, со стороны которого такое поведение будет любовью. В этом сама сущность любви. Вы не можете подражать Ему в этом. Вы не Бог. Для вас любить означает воздавать хвалу Ему. Для Него любить означает призывать вас хвалить Его. Следовательно, в случае с Богом, Он единственное существо во Вселенной, для которого самопревозношение идентично любви. Именно такое определение любви я хотел бы вам дать. Если вы спросите меня, ладно, в свете всего этого, что значит для Бога любить меня? Что значит для Бога любить меня? То вот мой ответ. Любовь Бога к вам проявляется в том, что Он делает все необходимое, чтобы вы навечно и все в большей степени были увлечены тем, что даст вам полное и постоянное счастье, а именно им самим. Конечно, это длинноватое определение, я повторю его. Любить вас означает для Бога делать все, включая смерть Его Сына. Даже если будет стоить Ему жизни Своего Сына, Он сделает все, что должен сделать для Своих, чтобы они были увлечены тем, что сделает их полностью и навечно счастливыми, а именно им самим. Бог должен превозносить себя, если Он любит нас.